Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас в информационном часе очередном на радио «Спутник» весьма разнообразные темы, но географически они близки к северной части Европы, ну, может быть, и центральной тоже. Обсудим и Францию, Швецию, Финляндию, Норвегию. Ну и, кроме того, опосредованно будет касаться и Швеции заключительная тема, которая наверняка интересна очень многим россиянам, и речь пойдет о распродаже в концерне IKEA. Магазинов много в России, многие покупают и мебель, и товары этой компании. Ну вот то, что там происходит, обсудим. Но начнем, наверное, с более важного или, по крайней мере, более масштабного в историческом плане. Алексей Осин, микрофон. И так начался процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО. В присутствии 30 послов были подписаны документы, которые потом должны ратифицировать все страны Альянса. Присутствовали главы МИД, соответственно, Финляндии и Швеции, Пекка Хависта и Ан Линде. С удовлетворением генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что с 32 странами за столом мы будем сильнее, а наши люди в безопасности. Обсудим эту ситуацию с Ильей Крамником, научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Российской академии наук, военным экспертом Ильей Крамником. Илья Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Что-нибудь изменилось вот с актом подписания или все то же самое, о чем мы уже неоднократно в эфире говорили?
Ну, принципиально, на самом деле, ничего не поменялось, по большому счету. Кроме того, что я добавил бы, что для НАТО возрос такой, скажем так, фактор неуправляемости.
В каком смысле?
Чем больше стран, чем больше разнонаправленных национальных интересов, чем больше национальных культур у вас в альянсе, тем труднее все это сводить и управлять. НАТО разветвленная структура, большая, старая, и, собственно, не секрет, что там существуют разнообразные внутренние группировки, и добавление еще двух стран тоже со своими собственными интересами. Управляемость и консолидированность отнюдь не выросла. При том, что шведы и финны и до этого были такими партнерами НАТО, довольно плотно интегрированными. В случае действительно серьезной военной угрозы там наверняка были бы найдены способы взаимодействия. Вот. А здесь ничто не прибавилось в плане возможности найти способы взаимодействия, но вот управляемость самого блока как структура ставится под еще большее количество вопросов.
То есть вы считаете, вопреки тому, что у нас бытует мнение, что все управляется из Соединенных Штатов, что вот управляемость этой структуры станет хуже, хотя вроде единоначалие присутствует?
Нет, это все-таки не совсем так. НАТО — это действительно альянс, надо понимать. Там, конечно, еще есть единое командование войсками, но даже вот на этом уровне командования войсками там есть серьезные проблемы с объединением различных межнациональных сил в единой командовании. А если мы переходим выше, переходим на уровень политического руководства Альянса, принятие решений о тех или иных операциях, о тех или иных общих закупках, то мы увидим очень серьезную фракционность, серьезные расхождения и, собственно, серьезное различие способности проводить военные операции. Если мы вспомним, например, Ливию 2011 года, где европейские страны как раз продемонстрировали достаточно низкие способности что-то сделать без участия Соединенных Штатов. Если мы вспомним противоречия в НАТО, которые существовали в войне в Ираке, где ряд стран отказался от участия в 2003 году. Подобные примеры неоднократные, и перед лицом гипотетически возможного конфликта с Россией, уже не гипотетического, а вполне реального противостояния с Россией, очень сложно гарантировать единство альянса, особенно при наличии таких стран с разнонаправленными интересами, как вот скандинавские и Турция, например.
Насколько глубока будет интеграция? Будет ли военная база на территории Швеции и Финляндии? Появится ли там оружие, в том числе ядерная ракета, например? Вот как вы полагаете, ваши эксперты?
Смотрите, что касается чисто технической интеграции, то она и у Финляндии, и у Швеции уже очень высокая. Эти две страны вооружены оружием практически полностью совместимым с западными стандартами. У Финляндии еще некоторая небольшая доля советского оружия остается. Она активно покупала оружие в Советском Союзе, но сейчас она уже практически вся выведена из действующих частей. И практически все оружие там западное. Кроме того, это обе страны производители оружия. Швеция в большей степени, Финляндия в меньшей. И поставляли свое оружие, в том числе и странам НАТО. Например, шведские истребители используют Венгрия. Что касается интеграции командной, и что касается баз, то вот организация БАС вызывает большой вопрос, поскольку и Финляндия, и Швеция уже заявляли о том, что размещение БАС на своей территории иностранных будет проходить с осторожностью.
А вот мэр города Лаперанта сказал, что с удовольствием я за.
Ну, мэр города, его понять можно, база наверняка даст несколько сотен рабочих мест для местных жителей, но, к счастью, все-таки у нас не мэры городов определяют такие
это
вопросы,
правда,
как размещение транспортных баз. Но при этом надо отметить, что и Финляндия, и Швеция уже активно участвовали раньше в различных мероприятиях Альянса. На их базах приземлялись нацистские истребители, другие самолеты, когда проводили совместные учения разнообразные. Я думаю, что вот такая интеграция, она сохранится. И как бы постоянных баз нет, но всегда, в любой момент, мы готовы кого-то принять на своей территории. И вот в этом качестве они смогут участвовать более активно.
Вот смотрите, по-моему, Вячеслав Володин повторил еще раз, но это давно уже говорится, я сейчас вице-спикер Государственной Думы имею в виду, он сказал, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО несет угрозу населению этих стран. То есть как бы понятная логика, что они становятся целями, да, если что произойдет, то, соответственно, для российского оружия. Они, в свою очередь, думают, что Россия не посмеет. Пятая статья, за них вступится, и поэтому они чувствуют себя в безопасности. Ту же логику, кстати говоря, и украинцы обнаруживают. Вот с вашей точки зрения, какой фактор сильнее? Угроза стать целью, либо мысли о том, что Россия не посмеет?
Тут проблема в чем? Россия не имеет каких-либо территориальных или политических претензий к Швеции и Финляндии, и, насколько я понимаю, это взаимно. У нас с этими странами давно урегулированы все возможные споры, отсутствует почва для конфликта. И, соответственно, если эти страны могут втянуться в конфликт с Россией, то, скорее всего, с наибольшей вероятностью это будет из-за каких-нибудь споров третьих стран. Швеции и Финляндии прямого отношения не имеющие. Например, такой спор может
быть. Эй, Илья Александрович, телефончик держите поближе, а то... Да, извините.
Например, такой конфликт может возникнуть в Прибалтике из-за противоречия России с Польшей и странами Прибалтики, бывшими республиками Советского Союза. И тогда Финляндия и Швеция действительно уже как страны НАТО рискуют быть в него втянутыми. И тогда действительно объекты на территории этих стран рискуют стать целью. При этом заметим, что Швеция обе мировые войны успешно провела в нейтральном статусе, при этом активно торгуя с обеими сторонами конфликта и с союзниками, и с Рейхом. И находилась, в общем-то, в безопасности. Холодную войну она провела в этом статусе, так же, как в нейтральном статусе холодную войну провела Финляндия, и тоже, в общем, чувствовала себя в безопасности. Что изменилось сейчас? Ну, с учетом большей идеологизированности стран Запада, больше роли идеологии вообще в западной политике, очевидно, они как-то хотят даже не то, что они хотят, а таков консенсус, вне которого находиться уже как-то неприлично и не модно. Можно это так назвать.
Ну, понятно, что в любом случае, может быть, и как символически этот жест тоже будет нам крайне неприятен. И, собственно, и отреагировали наши официальные лица. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что планы обеспечения безопасности России будут корректироваться в Министерстве обороны. Сенатор Константин Косачев, если увидим военное освоение территории, последует ответная реакция России. В общем, вряд ли стоит об этом говорить что-то хорошее, правда ведь?
Да, да, разумеется, конечно, от нас может потребоваться соответствующая реакция. Более того, ну, она в любом случае потребуется, даже если там не будут размещаться базы постоянные. Просто необходимо учитывать возможность того, что в короткое время туда мог быть переброшен крупные силы, например, западная авиация. А блок НАТО – это все-таки блок самый мощный в мире военной авиации. Начиная, прежде всего, с Соединенных Штатов, ну и все остальные, которые там, разумеется, намного меньше, но они свою лепту могут внести. И нам необходимо усиливать, как минимум, даже группировку ПВО и силы авиации на северо-западе страны. Это то, что необходимо делать в любом случае.
Придется, увы. Благодарю я Илью Крамника, научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Российской академии наук, военного эксперта. Спасибо. Мы продолжим через пару десятков секунд.